Доброе утро. Мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, 1502 страница, 43-е послание. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ в течение урока. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Рабаш, второй том, 1502 страница, 43-е письмо.
Моему другу, посылаю ему поздравления к Хануке. Да будет на то его желание, чтобы мы удостоились почувствовать свет Хануки в своем сердце, дабы просветлели наши глаза и возрадовалось сердце. Напишу также о том, что сказал по поводу Хануки. Известно, что свечи не могут загореться, пока не будут выполнены три условия. Первое — свеча, и это сосуд, в который наливают масло. Второе — масло. Третье — фитиль. И только когда эти три вещи собираются вместе, есть возможность насладиться их светом. Надо объяснить это как три аспекта с точки зрения духовной работы и системы нравоучения. Сосуд, в который кладут масло и фитиль, это тело, которое называется свечой. Усилия в Торе и заповедях и противоречия, которые человек ощущает в управлении Творца в тех вещах, которые не раскрыты ему, то, что мир управляется категорией «добр» и творит добро, ведь согласно его разумению и по его мнению, Творец должен был бы управлять миром иначе, то есть так, чтобы его доброе управление было бы раскрыто всем. И получается, что все это противоречит разуму человека. И это называется фитиль, от слова «пталтоль», извилистый, превратный или же порочный. И получается, что такие мысли являются порочными, негодными. Просветление и воодушевление, которые дают стремление к Торе и духовной работе, и дают почувствовать сладость и приятность, которые есть в Торе и работе, называются маслом. Если отсутствует хотя бы одно из них, то нет никакой возможности насладиться их светом. Также и здесь, в то время как тело прилагает усилия, и у него появляется просветление, тогда удостаивается постичь свет Творца, который раскрывается только между двумя. И после того, как сгорело масло и фитиль, и уже невозможно свечение, наступает тьма, также после того, как закончились силы и ощущения просветления, у него уже нет света, и вновь наступает тьма. Но если хочет он еще получить свет, то вынужден стараться прикладывать еще усилия, которые называются фитилем, и еще энергию, что называется маслом. Ведь у света нет энергии, от чего бы мог он загореться и начать вновь подниматься. И смысл этого в том, что существует правило «по страданию платеж». И главное просветление называется маслом, что приходит благодаря вере. И это происходит, когда он превозмогает свое злое начало, которое несет трудности и противоречия внешнему разуму. И это называется испытаниями в работе Творца. После такого усиления человек удостаивается получения света Творца, который светит в душе человека, и тогда уже нет места противоречиям. И это называется светом Хануки. То есть он удостоится явного управления, когда управление Творца проявляется в качестве доброй и творящей добро для творения. И здесь надо объяснить сказанное мудрецами в ханукальной свече, о ханукальной свече. «И село солнце до того, как последняя нога покинула рынок», что намекает нам на этот путь. «И солнце называется сверкающий свет». Нога, мрегель, от слова мераглим, разведчики, что означает, что они идут проверить управление Творца, разведать его. Как сказали разведчики, и видели землю, что она хороша, или плоха. Дело касается того, чтобы видеть высшее управление миром, как доброе, несущее добро. Рынок — это власть, владение многих. Поскольку именно под властью многих находятся разведчики. Но если человек удостаивается войти под власть единого, тогда уже нет никакой иной силы, кроме одного Творца. Потому что он один делает и будет делать все. Тогда уже нет места для лазутчиков. И это то, о чем намекалось. Должны притянуть свет Хануки, дабы проявилось явное управление, как доброе и творящее добро. Со времени захода солнца и до того, пока последняя нога не покинет рынок. То есть, с того времени, когда еще находится во тьме, до тех пор, пока все разведчики не выйдут из-под власти многих, когда уже не будет места для разведчиков, и все они исчезнут из мира. И таким образом можно объяснить то, о чем говорится в песне «А плод спасения моего». Греки собрались на меня и пробили стены башни, испортили все масло. Стены «Хумат». Это те же буквы, что в слове «печать» — «хотем» и территория «тхум». Башня — это башня, полная всех благ, а стена — стены. Это охрана, ограждение, чтобы не вошли посторонние внутрь города и не разграбили бы его. Подобно этому и здесь, чтобы не вошли посторонние мысли и незваные желания, необходимо также возвести стену, которая бы охраняла от всего внешнего. И эта стена называется верой, с помощью которой только и есть у человека возможность спастись от всего вышесказанного. И это называется ограниченной территорией, тхум. И в нее есть возможность войти внешним. И если они видят, что человек выходит из-под этого ограничения, то идут внешние и возвращаются на свои места. И смысл в том, что вера, она именно выше разума, а власть ситрахра именно внутри разума и разума внешнего. Само собой, нет никакой связи и контакта с человеком. И греческая клипа проявлялась в том, что народ Израиля руководствовался именно внешним разумом, пресловутой философией. И это против веры, называемой высшей стеной. И в мере их возможности насадить философию Израилю, считается, что сделали пролом в этой стене. И это объясняет фразу «и пробили стену башни», то есть стену вокруг башни, полную всех благ, и с помощью чего удостаивается постичь открытое управление, то, что Творец управляет миром, как добрый и творящий добро. Из-за пролома стены, как сказано выше, испортили все масло. То есть все просветление и жизненная сила, которую удостоились благодаря вере, закрылись от них, и порча исходила от отупения и замкнутости, пока не произошло чудо, и Творец не помог им, и удостоились вновь открытого света, называемого светом лика Творца.
Вопросы?
Говорит, если хочет его постичь, то должен добавить еще усилие, которое называется фитиль, еще светлость, по называемому маслом. Есть правило по затрате сил, платеж. Зачем он должен добавлять еще сил, затрачивать? Почему?
Усилие — это фитиль, то, что связывает между маслом и светом. Должна быть связь. Само масло не горит. Когда оно входит в фитиль, и у фитиля есть связь, то есть это связующее звено между маслом и светом, тогда это работает. Тогда приводят ко свету.
Да. Говорит, нужно вывести, придумать новое усилие. Почему придумать, он говорит? И изобрести усилие. Почему?
Понятие изобретения усилий. Я думаю, что это правильное слово, прежде всего, потому что он и им пользуется. Во-вторых, это мое мнение. Человек должен искать в точности, где его усилия. А так просто он не знает. Ну, ты можешь это видеть по людям. Немного здесь и здесь. Изобрести место усилия — это значит найти эти места и также удерживаться в них. Мы не можем оценить то, что называется верой выше знания. Это очень большая проблема. Это точка, от которой мы убегаем. Мы не радуемся тому, что находимся в безвыходном состоянии, когда раскрывается нам, что нет никаких шансов. Когда мы видим, что нет сил, желания, нет ничего впереди, чтобы увлекало. Мы не ценим такие состояния. Мы любим факты, мы любим знания, но вера выше знания, выше усилия и ощущения, мы должны прилагать усилия, чтобы приблизить к себе это понятие. Я скажу тебе настолько, что мы будем радоваться тому, что есть у меня возможность, есть возможность прилагать усилия в состоянии, в котором я не вижу никаких шансов, в котором я не вижу никакого успеха, когда я как раз вижу, для чего, зачем, и согласно моему разуму, и вдруг я начинаю видеть, что это именно те места, в которых находится духовное, что именно потому, что не кажется мне, там это находится. То есть это противоположно моему эгоизму, моему разуму. И тогда эти места, эти состояния для меня очень дороги. И я начинаю видеть, что это Творец подстраивает мне такие состояния здесь, и здесь, и здесь, и смотрит, как я реагирую на них. И здесь, на самом деле, должна быть очень большая поддержка группы. Чтобы человек не подходил обычно к этим состояниям, как обычно он подходит в жизни со своим разумом, чувством, то, что называется свойством эллинов, греков, но чтобы он понимал, что именно это дает мне Творец, что это место, в которых я должен вести войну. И если я люблю эти состояния безвыходные, когда нет у меня ничего, и нет успеха, и моя работа, о которой никто не знает, просто нет в желании получать ни в каком виде возможности увидеть какой-то результат. И это как раз место прорыва в духовное. Когда в этой ситуации я могу нанести удар без всякой основы, без всякого доказательства, без всякой логики, но продолжать это потому, что как раз здесь это без всяких расчетов. Мы находимся в таких состояниях очень много раз, и поэтому мне нечего сказать человеку, который плачет, он не видит, что именно те состояния, в которых он плачет, являются местами работы, чтобы вложить туда. И как раз не проверять, что выйдет у меня из этого или не выйдет, или же проверь и увидеть, что ничего не получится, но продолжай. Это и есть война, да?
Кстати, вы говорите о человеке, у которого есть внутренняя стойкость, чтобы это преодолеть. Конечно же, есть группа, но он сам должен быть сильно характерным.
Это не зависит от характера.
Как он это выдержит?
Нет человека, который был бы сильным. Нет, кого ты видишь сильным? Одному достаточно какого-то маленького укола, а второму хорошей пощечины, а третьему, я не знаю, ну, что там. Отрезать там кусок тела, а четвертому там подняться на какую-то высоту перед всем обществом, а затем сбросить его с этой высоты. Нет равных. Есть, конечно, более сильные или менее сильные, но каждому и дается в соответствии с этим состояние. Но в таком точном виде, что ты даже ничего сказать не можешь. Не бери пример с других, как другие так, а ты так. Дадут тебе силы, и согласно этому и препятствию, да?
Почему видно действительно, как люди убегают, когда они встречаются с такими состояниями, и сбегают?
Они не хотят. Здесь нет уступок, потому что это понятие свободного выбора. Понятие свободного выбора. Я должен укрепиться в группе, в учебе, во всем, что есть, кроме «уйди». Кроме как «уйди», вот и все. То есть каждый день еще, сколько я живу, я стараюсь со всей моей ленью и бегством от этого, и я пытаюсь каждый день. Вот так. Потому что так проверяют человека. Что значит проверяют? Так человек постепенно выстраивает себе килим. Невозможно сразу это сделать. Но только в этом успех. Когда ты за 10 лет, 15 лет, каждый день все-таки появляешься на уроках и учишься, и проверяешь, что ты учишься, и как ты прилагаешь усилия. Ты делаешь то, что на тебя возложено делать. То, что ты оглядываешься назад, сколько лет ты не слышал, сколько лет не мог добиться успеха, затем не пробовал, затем попробовал, но не шел до конца, именно так и должно быть. Это именно и есть исправление, мы их не понимаем. Мы не понимаем все это малхут, что оно собой представляет, это что-то такое. Человек все измеряет по отношению к себе, но душа — это не по отношению к себе, когда есть у него несколько животных, маленьких вещей, когда мы представляем собой не более чем маленькое животное. А расчет с душой — это кли бесконечности. Моя душа — это связь моя со всеми остальными желаниями, которые сейчас кажутся мне внешними. Да, Марик.
Вы сказали, что группа должна помочь человеку проходить такие состояния, чтобы он знал, что это состояние. наступает, и он должен его преодолеть. И человек сам не может действительно. Но что значит, что группа помогает? В чем выражается ее поддержка?
В общей атмосфере. В общей атмосфере. Это когда каждый и все вместе знают, что мы продвигаемся правильно, находимся на правильном пути и нет выбора. Именно таким образом мы приходим к целетворению. Вот и все. Только продолжать путь и все. Как будто нет у тебя выбора. Вместо того, чтобы убежать, ты убегаешь тогда от цели, ради которой создан мир, ты и все. Что значит убегать? Если я даю человеку путь, направление, цель, а ты не можешь, можешь более, менее, но количество усилий становится качеством. И здесь точно так же работает, да?
Это понятно, но вопрос все-таки по общему, вот этому духу, общей атмосфере. Мы что, не делаем это, не создаем эту атмосферу, не выполняем эти действия?
Нет, мы делаем недостаточно. Мы делаем недостаточно. Я думаю, что наша проблема в том, что все-таки мы должны учиться вечером. Не то чтобы я любил это, не то чтобы я нуждался в этом. И вообще я не знаю, смогу ли я продержаться со своим горлом так много часов. Но мне кажется, что состояние требует этого. Просто нет выбора. И это то, что раскрывается, что обязательно хотя бы 3 раза, может быть, и в неделю научиться по вечерам, обновить мысль, намерение, направление. Да.
Значит, эта атмосфера создается вот этим учением вокруг источников.
Да, конечно же, мы должны будем выстроить наше распространение, чтобы это не повредило ему. Но мы должны. Мы должны встречаться еще и по вечерам, и связываться вокруг учебы. Ну, передаем Нану, что он хочет.
Право, почему усилие — это фитиль, а свечение — это масло? Ведь и то кончается в результате.
То, что не заканчивается и масло, и фитиль, мы это согласно тому, что мы видим в этом мире. Но все это кли называется малхут бесконечности. И если ты зажег его, тебе уже больше ничего не нужно. Ты привел к связи между маслом и светом. Когда масло — это материал, это желание получать, а фитиль — это усилие. Когда ты пытаешься над своим желанием получать, уподобить желание получать свету с помощью намерения. Главное здесь фитиль, да.
Значит, если это кончается, то я перестаю хотеть чего-то, и фитиль кончается, и масло кончается. Что же происходит с человеком в таком случае?
Нет, этого достаточно. Ну и человек заканчивается, что такое? Включает в себя других, это половина работы, а вторая половина — это пурим. Но ты привел к тому, что весь свет, вся малхут бесконечности сейчас исправлена светом хасадим. Экран и отраженный свет. Теперь этот отраженный свет нужно привести к состоянию, когда он сможет облачить прямой свет, свет хохмы. Это уже получение ради отдачи. Это уже исправление после Хануки. Это все-таки отдых, это все-таки половина — это остановка, это исправление келим.
То есть это стоянка на временное в результате?
Да, конечно, это остановка, ханая останавливается, и тогда мы продолжаем войну. А война — это уже получающий келим, получить ради отдачи. Может быть, и я должен спросить, а вы поговорите об этом? Да, но если есть только вопросы, когда на самом деле непонятно. Лучше всего делать семинар, когда все понятно. Да или нет? Что, Ицик?
Вчера мы говорили о том, что цель должна тянуть, а не принуждать.
Что?
Тянуть человека, а не принуждать.
А, когда мы обращаемся к людям? Цель творения.
Да, цель творения должна меня притягивать, а не принуждать, пока это не даст мне сна.
И не обязывать? Не принуждать?
Ну, не лойде, а не лорое, что за каха.
Положительно, не отрицательно, я не вижу, что это так. И так, и так. Вначале, конечно же, привлекают человека, а затем начинают показывать, что эта цель противоположна его эгоизму. Вначале он видит цель и думает, что именно этого я хочу. И весь его эгоизм работает для того, чтобы приблизиться. Хорошо, когда он приближается до какого-то состояния, группа, книги, все отлично устроено, уже начинаются трудности.
Вы вчера сказали, если человек принуждает себя учиться, что это нехорошо. Нужно, чтобы до этого было желание, тяга к цели, а не силы.
Я не знаю, что было и вчера. И
сегодня мы читали, что когда у меня не будет этого награды за это, и не будет желания, именно там работа.
Работа выше знания называется «против всего, что я». Против всего, что я могу представить себе как целесообразное. Против всего целесообразного, это называется высшее знание. Есть расчеты еще более высокие, но достаточно так. Когда я вижу, что согласно моему разуму и чувству простым, земным, нет у меня никакой выгоды, никакой. Пока что милосердно к нам относится, я думаю, что с помощью этого я достигну вечности, совершенства. Я поднимаюсь над этим миром, который в любом случае ничего не стоит. Посмотри, что происходит в мире с семьями, с детьми. И я вскоре, сколько я буду жить, но... То есть, пока что наши расчеты в разуме, они вроде бы поддерживают в пути. И поэтому ты не можешь идти с этими расчетами выше знания. Знание уже продвигает все и дает тебе такой расчет, что стоит. Что я могу сделать? Если бы я был царем, я бы устроил жизнь. А так, что чего стоит моя жизнь? То есть, держит еще человека пока что в лолишма. И в соответствии с тем, насколько он способен идти выше помех, когда помехи — это те самые расчеты, когда он думает, ну для чего мне это духовно, что мне с того, что этот лайтман говорит все время, что это каббала, ну есть, ну всевозможные оправдания, когда их добавляют человеку, и человек только должен произвести расчет здесь. Способен ли я идти здесь вопреки расчетам? Здесь это очень важная точка, точка выбора, точка перехода из лолишма в лишма. И лишма называется, когда я как раз радуюсь тому, что я нахожусь в состоянии, которого нет никакой основы.
И
я могу продолжать. Почему я могу продолжать? Я получаю какую-то поддержку от группы, какую-то поддержку от Творца. Я вижу, что нет никакого оправдания того, что я встаю, иду на урок, на распространение, на учебу и связываюсь с другими, хотя они совершенно никак не привлекают меня и так далее. Я наслаждаюсь от того, что я чувствую, что тело, ну, желание получать во мне, не получает, насколько мне это представляется, не получает никакой компенсации. И я рад этому. Когда мое усилие полностью как будто в пустое пространство, в вакуум. И нужно искать такие расчеты и такие точки. А затем мы вышим, что нет, это были расчеты, и, конечно же, это эгоизм, желание получать. Показываю тебе, насколько ты сам себя запутывал, насколько ты запутан, и запутывали тебя свыше. Но в это время ты находился в этом, хотя бы в чем-то, для того, чтобы подняться. И теперь приводит тебя даже в состояние разочарования, в прежнем состоянии, дают тебе еще одну возможность, другую. И как раз в этом ты чувствуешь, что это не стоит и ничего не дает. Это и есть как раз война против Эллин, против рациональности. Да.
Какая часть внутри меня рада тому, что мое желание получать страдает и ничего не получает?
Душа. Это начало души. То самое желание, мысль, намерение, чувство, которые готовы выполнить это вопреки всем мыслям в мире, привычкам, расчетам людским, то, что против этого, это уже начало души. Часть Творца свыше. Это как раз и является областью отдачи, да?
Как вы сказали, что действительно есть такие состояния, когда есть никакой выгоды для желания получать, и тем не менее ты продолжаешь именно там вот эти вот прорывы, вы сказали. Как в таком состоянии, из чего человек просто тем, что он соглашается в этом остаться, какое действие нужно совершить?
Что движет человеком и дает ему силы так делать?
Да, именно так.
Тот самый свет, который все время влиял на него еще на протяжении лет, сейчас дает человеку возможность понять, почувствовать, проверить ту самую точку, которая выше расчета. Свет уже накопился, достаточно действовал на него и накопился в нем таким образом, что есть уже что-то, что может поднять человека над желанием получать.
Последний вопрос.
Но.
Можно сказать, что помощь света действует так, что человек должен прийти к некому согласию, что он должен остаться в таком состоянии навсегда, ничего не требовать?
Он должен дать согласие с радостью. Именно здесь точка выяснения. Он должен дать согласие с радостью, что он идет против своего разума. Но что такое против разума? Когда есть разум выше этого, против своего чувства, когда есть чувство выше этого. Но в обычных келим нет у него никаких доказательств тому, что он делает. Ты можешь сказать, да, но все-таки мы люди земные, как мы действуем, как мы решаем, как мы потом можем сдвинуть себя в каком-то направлении, как мы двигаемся в лишма. Ведь в лишма — это отдача. Когда ко мне ничего не возвращается, как я действую таким образом, откуда я беру энергию, да? Что-то, что включает мое тело, когда я действую, когда я произвожу что-то. И ты получаешь эту энергию от света. Но решение, когда ты хочешь находиться в этом, это то, что требуется от тебя. А раньше, откуда ты получил энергию, то же самое. Но решение должно быть, что я именно это предпочитаю. И наслаждаюсь от состояния, когда нет у меня намерения в моем эгоизме. Это уже не для меня, ты уже начинаешь немного отделять его от себя. Когда нет у моего эгоизма от этого никакого наполнения. Пусть страдает. Ты наслаждаешься от того, что он страдает. Именно так. Но не во имя этого нового наслаждения ты работаешь. Но мы близки к этому. Вы должны пытаться найти эти точки. Ханох.
Есть такое страдание, единственный мой шанс остаться в этой войне, это только если я получаю помощь через группу, поддержку группы, так ли?
Общая атмосфера, которую дает группа, это вещь обязательная, это обязательное условие, чтобы я даже мог подумать в правильном направлении и уж тем более выполнить что-то. Да.
Если у меня есть такая мысль, я понимаю, что мне необходима поддержка группы. Нет никакого шанса присутствовать без них, но из объективных причин не могу его попросить, потому что это некая интеракция с товарищами.
Ты не должен просить у них. Выражая это в словах.
Именно так. Как изнутри это просить?
Согласно твоему вкладу, ты находишься перед системой. Ты перед системой, перед тобой система. Насколько ты входишь в нее, насколько вкладываешь в нее, согласно этому ты получаешь в ответ. Ты не должен спрашивать, ребята, вы согласны, что я возьму от вас уже немного сил? И мне нужен успех там в каком-то действии выше знания, или так. Ты что, начнешь им рассказывать? Это система. Согласно твоему вкладу, ты получаешь обратно. Вот и все. Здесь нет, и расчеты, они очень точны. И поэтому ты не должен здесь говорить ни о чем. Наоборот, ты должен, можешь внешне играть так, как будто тебя вообще ничего не заботит.
Но. Может быть такое, что в вере в высшее знание нет никакого крепления нечистой силы, ситрахра.
Потому что это высшая ситрахра.
Но каждый раз, как человек поднимается, он тут же открывает для себя новые пласты. Почему же это не смешано с ситрахрой? Потому что в ощущении чувствуется, что это все смешивается заново.
Это пока еще так, но скоро это изменится.
Что сдвинет это на это следующее состояние?
Действия и состояние, и результаты, все, что мы делаем, они накапливаются. И из количества приходят к новому качеству. А мне нечего больше сказать тебе, ты должен еще собрать эти состояния. Да.
Ученик спрашивает, в чем будет показатель того, что я нашел верное место для усилия, а не трачу свои силы зря?
Пытаться, в любом состоянии пытаться найти место, чтобы оно было как можно меньше, чтобы оно зависело как можно меньше от очевидного выигрыша. И тем самым человек разовьет чувство для осознания лолишма и лишма. Но дают нам такие упражнения всегда, только мы убегаем от них. Да.
То отчаяние, о котором вы говорите...
Что-что?
Ну, вы говорили об отчаянии тоже. Что это за отчаяние? От чего оно создается?
Отчаяние приходит вследствие гордыни. Я хотел, я желал, думал, мне рассказывали где-то, что положено мне. Посмотри на лицо Нива. Посмотри, я попадаю в точности относительно того, что он чувствует. Ну что, не хотят его показывать? Поэтому я говорю, это гордыня. Если ты ценишь себя больше, чем состояние под плиткой, так это уже поэтому приходит и отчаяние. А в другом состоянии как может быть отчаяние?
Отчаяние относительно чего?
Относительно цели, когда ты думал, что ты придешь, получишь, когда ты думал, что у тебя будут результаты вследствие того, что ты делал, ты очень много вложил в свою жизнь, в своей жизни, и нет у тебя ничего, и ты не можешь понять, что то ничего, что есть у тебя, это, по сути дела, дает тебе вход. Хорошо, что нет ничего. Может быть, сейчас я смогу на самом деле продолжать. Ты слышишь, Си? Найди что-нибудь там. Что ты сидишь, ничего не делая? Я говорю о точках. Стоит посмотреть, где это находится в источниках. Да.
Значит, у меня ничего нет в жизни, нет ничего относительно цели.
И ты рад.
Чем я доволен?
Тем, что у тебя нет возможности находиться ниже этого. То есть, что ты можешь сейчас искать, только есть проблема, как продолжать. Но ты доволен тем, что ты можешь сейчас вывести себя из всего этого пути, из всей игры, когда твое эгоистическое «я» не находится сейчас, не вмешивается, не вмешивается, не перемешивается. И если ты сможешь проделать какое-то действие, это будет уже не из эгоизма, духовное действие. Ты понимаешь, перед чем ты стоишь? Творец дал тебе сейчас возможность почувствовать, что ничего у тебя не получится от этого. И он дал тебе основу для духовного действия. Сейчас только попроси у него силы. Потому что ты не способен. Ты просто поражен. У тебя нет ничего. Проси. И сейчас я хочу сделать что-то в виде «над этим». Вот так. Выше этого — это вне меня. Вне меня — это моя душа. без всякого обращения к себе, без получения вознаграждения, не ради получения, не ради получения награды, когда я не знаю, что я получу и не хочу, и так далее, и так далее. Такие уже расчеты. Понимаешь, насколько это уже находится в тебе? Каждый раз такие возможности. Только ты пока еще вот так отбрасываешь их, отметаешь. Ты все-таки ищешь, где стоит и как, а иначе что будет у меня? Попытайся проделать расчеты в своей жизни из другой точки выяснения. Не то, что будет у меня, а как раз где те состояния, когда у меня ничего не будет от этого. Если я смогу вложить в это немного сил, я прикладываю силы извне, получаю силы извне, я не вечный двигатель, я не могу получать энергию постоянно. Но в таком виде я могу уже прорваться к чему-то. Это начало лишма. И я говорю тебе, есть у нас очень много у каждого на протяжении каждого дня такие возможности. Творец дает, они постепенно накапливаются, а затем, как сейчас накопились, и я вижу, что можно говорить, и как-то мы сможем почувствовать, что есть такое состояние. Да. Так в отношении таких случаев, идти выше знания, что это такое? Есть формула, когда мы делаем 1, 2, 3, идем выше знания, потому что я вижу, что даже в самых маленьких вещах нет никаких шансов.
Выше знания значит, что я вижу, что нет никаких шансов ни мне самому, ни для других, ни для вообще. Во всей моей жизни, вся моя работа. И я поступаю с всем. Об этом уже не говорю. Меня не существует. Допустим, мне 70. 20 лет назад я пришел к Лишма. Значит, все эти 20 лет для меня будто я мертв. Мертв. Потому что все действия в течение этих 20 лет, если бы я, допустим, зашел в Лишма, они действия не от этого мира, не для меня. Невозможно их как-то сосчитать, посчитать, делать расчет. Значит, где ты живешь, в чем, для чего? Выше обычного расчета.
Я пытаюсь спросить, есть ли какая-нибудь кнопка или что-то, когда можно что-то сделать, чтобы идти выше знания?
Эта кнопка — это твое решение. Ты решаешь.
Что называется решить идти выше знания?
Когда у тебя есть достаточно поддержки от окружения, от Творца мы уже не говорим, это, конечно же, Он нам дает все эти условия, но у тебя есть достаточно поддержки от окружения, которое поддерживает этот расчет. Поддерживает. Ты чувствуешь, друг, что я живу в таком окружении, в котором, если я приму решение идти выше своих обычных расчетов, то у меня будет поддержка к этому. Вся наша жизнь, она находится в определенной атмосфере, в которой мы плаваем. Плывем по течению этой общей атмосферы. И вот здесь, в группе, у нас есть такое ощущение, такая атмосфера, в которой мы плывем в направлении расчетов нерациональных.
Действие выше знания. У кого-то что-то, кто-то что-то получает от этого?
Я стараюсь это выполнять, поскольку мой учитель меня так научил. Простая вещь. Так он мне рассказал, так я видел, насколько я сумел увидеть. Так я этому научился. И сейчас тоже, когда я делаю что-то, я делаю это, исходя из того, что он мне внедрил в меня в те годы, в которые я присутствовал рядом с ним. Допустим, это является основой. Это база.
Я не понимаю, я не вижу, как можно выйти из этого личного расчета все время. Что у меня будет от этого?
Верно, поэтому говорят, что это аккумулятивный расчет, накопительный. И грошек к грошику собираются в большую сумму.
Может, все-таки есть какая-то работа, которую мы делаем внутренне, внешне, когда мы просто каждый раз отрезаем от этого счета, меньше считаться с тобой, а считаться не знаю там с чем.
Ну так вот тебе это дали, у тебя есть группа, у тебя есть распространение, все есть. Постарайся.
Но пока что расчеты есть.
Хорошо, но это каждый раз на новом состоянии, новом уровне. Мы вчера говорили кое о чем. Ты можешь сделать расчет из того, что было решено вчера, и то, что произошло вчера в течение дня. Да? Если каждый делает такой перерасчет, то вы уже продвинулись. В чем-то как-то. Я вам могу сказать, что да, вы продвинулись. Есть несколько людей, которые действительно сделали расчет и вложились. И поэтому сегодня я могу говорить уже с определенно новой точки относительно вчерашнего. Как мы занимаем эти места, попадаем в эти ситуации, в которых мы действительно видим место для этого прорыва. Да?
Я хочу спросить об атмосфере, которую нужно создать, когда вас как раз нет. Потому что вы вчера сказали, если мы сделаем вечерний урок, то мы добавим эту атмосферу.
Да, нам не достает еще усилия.
Теперь я пытаюсь как бы между нами, между товарищами. Вот эта атмосфера. Как на самом деле создать атмосферу, которая бы держалась на протяжении дня?
Я не знаю, я жду, пока закончится Ханука. Все-таки это праздник. Приходят, зажигают свечи, приходят с семьями, а после этого мы все-таки начнем три раза в неделю вечерний урок, час-полтора, не так уж много. Не как было у Рабаша, 3.5 часа, с 5 вечера до 8:30. Ну, не совсем это так, это включало в себя молитву вечернюю. То есть это тоже занимало еще час. 45 минут.
Да, но пока еще это будет только вечером. После Хануки это будет вечером.
Да, это будет вечером. Если утром и вечером человек находится в этом сэндвиче, то его день будет выглядеть иначе. Это не позволит ему сбежать в своих мыслях, расчетах. Это дает ему новый кислород, некую поддержку. Это подействует на него сильно. Да.
А в течение этих 12 часов, которые будут между тем и тем,
именно эти часы, они будут находиться под воздействием, под влиянием этих уроков. Ты нашел что-то, Си? Понятие ограничений, Шамати, ну прочти.
Итак, труды Бали Суламы, 570-я страница, 53-я статья Шамати. Ограничение — это ограничить состояние, в котором находится, и не желать большего. Но в том состоянии, в котором человек находится, он хочет остаться навечно. И это называется постоянным слиянием. И не важна мера величия, которая есть у него, но даже если будет самое малое состояние, но если это будет светить в вечности, значит, что он достиг постоянного слияния.
То есть вечность — это когда понятно, что само состояние для меня не важно, главное, что я направлен на то, чтобы доставлять удовольствие Творцу, через творение к Творцу.
Тогда как тот, кто стремится к большему величию,
относительно себя, чтобы у него был расчет, понятно,
это называется излишествами. И это то, что сказано. И всякая печаль будет позволена. То есть печаль приходит к человеку по причине того, что он стремится к излишествам. И это причина того, что когда Израиль приходит получение Торы, приводит их Моше к подножию горы, как сказано, и стали у подножия горы, когда Моше это приводит их к концу мысли и разума, в том, что нет более низкой ступени. И только когда они соглашаются с этим состоянием и не желают никакого колебания и оставаться в этом состоянии, как будто это самое большое состояние, и раскрыть радость вследствие этого, что и называется «работайте на Творца в радости». То есть, потому что во время большого состояния нельзя сказать, чтобы он давал им работу, чтобы она была в радости, потому что во время большого состояния радость приходит сама. Но во время малого состояния им дается работа по тому, чтобы ощутить радость. И тогда у них будет радость, несмотря на то, что они чувствуют малое состояние. Это очень большая работа. И это называется основой создания ступени, которая находится в малом состоянии. И это должно быть постоянно. А большое состояние, оно только добавка. И нужно стремиться к основе, а не к излишествам.
Ну что ж, это основа, то начало лишма. Исходя из этой точки, мы должны продолжить дальше. Мы продолжим тогда на урок Зор, пожалуйста.
Перейдем к следующему.